Глава 5. В татарском лагере близ Калки. Субудай Богатур приказал поставить себе юрту на высоком кряже морского берега около устья ленивой мутной реки. Нукеры весело исполнили приказ Богатура, предчувствуя стоянку и отдых. 12 верблюдов привезли несколько разобранных юрт. На верблюдах сидели перепуганные кипчакские пленницы в остроконечных войлочных шапках. По требованию монголов они пели песни, когда ставили полукруглые решетки, обтягивали их белыми войлоками и наискось перевязывали пестрыми тканными дорожками. Субудай, хмурясь, спросил:
«Почему три юрты?»
«В одной ты будешь думать твои думы, в другой мы поместим твоих любимых охотничьих барсов, а без третьей нельзя. В нее мы для тебя заперли самых лучших кипчакских пленниц, умеющих петь и плясать». Субудай оборвал нукеров:
«Уга! Нет! Пусть во второй юрте рычат барсы, а в третьей юрте пусть для меня варит обед старый саклаб. Кипчакские пленницы пусть мне в походе не мешают. Раздайте их сотникам».
Саклаб с котлами, большими деревянными ложками и длинным тонким ножом на поясе расположился в третьей юрте. Высокий, худой, костлявый раб с седыми космами был захвачен татарами в пути около Астрабада. Нукеры объяснили тогда Субудаю: этот пленный старик родом урус. Он был поваром у мирзы самого Хорезмшаха Мухаммеда и задумал бежать к себе на родину. Он говорит на всех языках и умеет готовить всякие кушанья. Старик будет тебе готовить и пилав с миндалем, и пилав со сливами, и кайме из гороха, и каймак из сливок, и халву, и пахлаву. При нем находится его приемыш, молчаливый юноша по имени Туган. Он будет помогать Саклабу готовить обед».
Тогда Субудай рассердился и сказал: «С меня хватит одного старика Саклаба, чтобы изготовить обед. А никаких помощников мне не надо. Все любят быть помощниками при котле. Этого юношу Тугана вооружить мечом и дать ему из табуна лысого шелудивого коня, отправить его в передовую сотню и пусть учится военному делу. Если будет из него хороший воин, то скоро у него появится и добрый конь, и седло, и броня. А если будет он плохой воин, то его убьют в первой схватке. Потеря небольшая».
В юрте с белым верхом, повернутой дверью к югу в сторону моря, Субудай сидел у входа на седельной подушке. Он подолгу с удивлением смотрел выпученным глазом на серое беспокойное море, где и вода, и ветер, и рыбы, и даже летающие над волнами птицы совсем иные, чем в голубых озерах монгольской степи. Издалека катились к берегу однообразные волны, и в туманной синеве иногда показывались белые паруса иноземных кораблей. Они боялись приблизиться к занятой татарами земле. Здесь была привольная степь, высокая трава, озерки с плавающей птицей. Кругом пасся скот, отобранный у кипчаков. Быки были белые, длиннорогие, бараны жирные, курдючные, тоже белые. И войлоки у кипчаков белые, и юрты белые. Воины Субудая каждый день ели мясо и, ничего не делая, валялись на персидских коврах. Иногда монгольские ханы-тысячники выезжали на охоту с соколами или устраивали скачки, испытывая коней своих, монгольских, и захваченных в пути туркменских, персидских, кавказских и других. Вверх по течению реки Калки, среди степи на кургане поставил свою юрту второй полководец Джебен-Айон. Вокруг расстилалась зеленая равнина. Через нее к северу уходила цепь сторожевых курганов. Хотя Джебе и Субудай были посланы Чингисханом на запад одновременно и для одного дела, но оба полководца друг с другом не всегда ладили, постоянно спорили, и каждый старался на деле доказать ошибку другого. Чингисхан не без хитрой мысли отправил двух соперников. Не раз он делал это и с другими своими нукерами, посылая на одно дело двоих, ведь соперники всегда стараются отличиться. Джебе, стремительный в походе, постоянно вырывался вперед. Его отряд не раз попадал в самое опасное положение. Он искусно уходил от напиравшего противника. Когда уже отовсюду грозила гибель, тогда появлялся и выручал Субудай. Он нападал на неприятеля сплоченными рядами тяжелой монгольской конницы, в которой и нукеры, и кони были покрыты железными китайскими латами. Высокий, прямой, никогда не смеющийся Джебе со стеклянными неподвижными глазами после боя являлся к Субудаю, покрытый пылью и забрызганной кровью. Сидя у костра, он объяснял Субудаю, что не сделал никаких ошибок, что врагов было слишком много. А Субудай посмеивался, довольный, что он опять был спасителем Джебе, и предлагал ему лучше не объяснять своих ошибок, а попробовать зажаренного на вертеле, как у самого хорезмского падишаха, нашпигованного чесноком и фисташками молодого барашка. Джебе был горд, самоуверен, вспыльчив. Он думал, что нигде не сделает промаха, если на 60 шагов попадает стрелою в голову бегущего суслика. За свою меткость и стремительность он и был прозван Джебе — Стрела. Под этим именем его знали все в войске, хотя настоящее его имя было другое. Перед битвой он всегда сам осматривал местность, проносясь на высоком поджаром коне по передовым опасным местам, и его не раз с трудом спасали от гибели телохранители Тургауды. Субудай с клочками седых волос на подбородке казался стариком. Никто не знал, сколько ему лет. Когда-то в юности он был ранен в плечо. Мышцы были перерублены, правая рука с тех пор осталась скрюченной, и он действовал одной левой рукой. Лицо его было рассечено через левую бровь, отчего левый глаз, выбитый, был всегда зажмурен, а правый, широко раскрытый, казалось, сверлил и видел каждого насквозь. Все нукеры в войске говорили, что Субудай хитер и осторожен, как старая лисица с отгрызенной лапой, и злобен, как барс, побывавший в капкане. С Субудаем не страшен никакой враг, и с ним не пропадешь. Джебе упрямо обдумывал план пути, чтобы доехать до последнего моря, омывающего вселенную. Донесение Чингисхану, посланное с распевавшим песни гонцом, сочинял Джебе, а Субудай только ободрял, покачивая головой, и посмеивался.
«Далеко ли ты дойдешь? И скоро ли будет то место, откуда ты, как сайгак, побежишь обратно? И мне в последний раз придется тебя выручать».
Разведчики, наблюдавшие за степью, ловили пробиравшихся путников, приводили к Джебе, и он сам их расспрашивал о племенах, обитающих к западу и к северу, о путях к ним, о реках и переправах через них, о корме для коней, о богатых городах и сильных крепостях, о войске, оружии и о том, хорошо ли воины умеют драться, попадать стрелами в намеченную цель и далеко ли... Последнее, крайнее море.